Свежее утро на радио «Спутник».
Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев. В эфире «Радио Спутник». Леш, приветствую тебя.
Да, всем привет.
В Берлине прошла торжественная прощальная церемония отставки канцлера Германии Ангелы Меркель. Проводы муть, да, как ее называют в народе, сопровождались выступлением военного оркестра и традиционным зажжением факелом, который означает высшую дань уважения военных должностному лицу. На смену фрау Меркель, которая 16 лет управляла локомотивом Европы, была одним из самых влиятельных мировых лидеров, приходит Олаф Шольц, это системный политик, перед которым стоит множество вызовов, и главный из которых — сохранить политический вес Германии. Вот с кем новому канцлеру придется конкурировать за звание европейского лидера, будем сейчас как раз выяснять.
Да, постараемся выяснить. Ну что, надо сказать, что официально пост канцлера фрау Меркель покинет только на следующей неделе. Голосование в Бундестаге, которое носит чисто формальный, так сказать, характер, да, процедурный, состоится 8 декабря, вот и до того времени Меркель будет продолжать исполнять обязанности. Из любопытных, значит, да, вещей, уже о которых заявила Меркель, она сказала, что не будет заниматься политикой после выхода на пенсию. Первое время намерена читать и спать. Понимаешь, отсыпаться и читать. Конечно, устала. Я не буду разрешать политические конфликты, я занималась этим много лет. А сейчас я еще не знаю, чем я займусь. Я уже говорила, вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову. Говорит кокетка Меркель, которая всю жизнь...
Смотря какие книги она почитает,
нет,
наверное.
А я, знаешь, на что обратил внимание? Что, ну, то есть прагматичный немецкий политик, так сказать, со стратегическим мышлением, системным абсолютно, зрящий далеко в перспективы. А тут такая взбалмошная...
Хотела,
девчонка.
Да, побыть девочкой.
Понимаешь, да. Ну, я посмотрим, так сказать. Я подумаю об этом завтра. Еще, наверное, интересно будет услышать нашим слушателям про пенсию фрау Меркель.
Так.
После ухода с должности будет получать 25 тысяч евро в течение 3 месяца, а затем минимум 21 месяц 50% от этой суммы в качестве финансовой выплаты на переходный период. Кроме того, благодаря огромному трудовому стажу в парламенте и правительстве, 31 год в парламенте и правительстве. 31
Можно
год.
Можно позволить себе побыть девочкой, знаешь, вот после этого я тебе
да.
хочу сказать.
А политик может рассчитывать на пенсию, которая составляет 15 тысяч евро. Вот такая пенсия у фрау Меркель. Ну, может тебе, да, мне кажется, ну, позволить себе всякие штучки, там, по поездке и так далее. Ну и предлагаю, собственно, а с чем же оставляет Меркель Германию, что достается в наследство Олафу Шольцу? В 2021 году ВВП Германии вырастет на чуть более чем 2,5% вместо ожидаемых 3,5%. Инфляция 3%, но в целом неплохо, надо сказать. Экономисты посчитали, что пандемия привела к снижению многих ключевых экономических показателей в Германии, понятно. На 8,5% сократились объем промышленного производства, на 4,5% понизился ВВП, на 9% импорт, на 7% экспорт.
Но не только в Германии такие
не только,
проблемы.
Ну, безусловно,
понятно.
Да. Но это все достается только Шольцу. Шольцу мало волнует, что там в Словакии, в Словении, конечно, волнует, но в меньшей степени. Но, естественно, восстановлению немецкой экономики препятствуют задержки в цепочках поставок. Мы это все прекрасно знаем. Там цены на доставку, проблемы на море, на океане и так далее. И стремительный рост цен на энергоносители, который, естественно... Прямо связан с «Северным потоком-2», который, я напомню, проходит сейчас вот этот этап сертификации. Но я вот слушал некоторых экономических экспертов, которые говорят, что, несмотря на сертификацию, Германия единолично сама может, так сказать, разрешить без получения документов, разрешить запустить газ России и, естественно, получать собственно, Берлину.
Это хорошо это для России, но, наверное, не для Германии в том плане, что Почему? Тогда испортит отношения. Возможно, если в обход, да,
ну, не
некому
знаю.
Разрешению пойдут?
Не знаю.
Как
слушай, тут же экономика, и важнее, что, так сказать, будут думать внутри Германии по этому возможному поводу. Это пока предположение. Значит, пандемия, вакцинация, QR-код и общественный раскол — важная тема, которая остается в Германии после ухода Меркель. А на прощальной церемонии Ангела Меркель посвятила этому определенное количество времени в своей прощальной речи. Напряженность в российском российско-украинских отношениях, вопрос минских договоренностей, важный, нерешенный и так далее. Мы понимаем, что после ухода Меркель Владимир Путин остается единственным действующим политиком, который подписал эти документы. Нет ни Порошенко, ни французского лидера, ни теперь уже фрау Меркель. А союзники, важный момент, Соединенные Штаты. Байден договаривался с Меркель напрямую, в том числе о Северном потоке, так сказать, о непрепятствовании, да, завершению строительства и сертификации, что с этим будет совсем непонятно. Глава Евросовета Шарль Мишель сравнил Меркель с монументом и заявил, что саммит ЕС без нее это как Рим без Ватикана или как Париж без Эйфелевой башни, красиво говорит. А по словам политика, ЕС будет не хватать мудрости и трезвости канцлера, особенно в сложные времена.
Вот сейчас, мне кажется, те самые времена.
Мы чуть попозже поговорим еще о конкурентах политических, о Макронах, о взаимодействиях внутри Европы. Да.
С нами на связи ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Александр Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
А вот, Александр Константинович, здрасте. А что бы вы еще обозначили в наследии Меркель? Вот что досталось сейчас Шольцу помимо экономики, пандемии, условного разлада внутри ЕС и напряженности в российско-украинских отношениях?
Ну, это еще и зеленая повестка, потому что Меркель активно пыталась играть на электоральном поле зеленых, и инициатива закрытия атомных станций, инициатива выхода из угольной генерации, полностью прекращение производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Все это, в принципе, было заложено еще при Меркель. И теперь, собственно говоря, Шольцу нужно будет заниматься и этими вещами. Действительно, спектр задач, которые предстоит решить будущему канцлеру, он весьма-весьма широк.
Но при этом, зато, мне кажется, весьма понятен. Это тоже... В этом нет разве своего плюса? Не, ну а что?
Определенный плюс, конечно, есть. Достаточно открыть коалиционное соглашение, изучить основные его темы. Но это такая достаточно широкая повестка. Конечно, весьма порой специфическая. Вот самое забавное, что, например, «Северный поток-2» вообще никаким образом не упоминается в коалиционном соглашении. То есть стороны так и не пришли к единому мнению по этому вопросу. Но в целом спектр задач у нового кабинета, да, он действительно очень большой.
А вот по поводу спектра задач внутри Германии и вне. Давайте уделим внимание вот тому, что стоит вне Германии. Меркель была реальным главным человеком в Европе. Не знаю, согласитесь вы, это моя оценка. Согласитесь вы с этим или нет. А стоит ли перед Шольцем задача сохранить вот это лидирующее место Германии в Европе? Сохранить статус локомотива европейского, не только экономического, но и политического?
Я думаю, безусловно, Шольц будет стремиться к этому тоже, потому что, как говорили древние римляне, положение обязывает. Да, Меркель ушла, но никуда не делась по Германии и ее место и вес в целом в экономике Евросоюза. Безусловно, экономика Германии сейчас переживает не лучшие времена. Это и, скажем так, ранние виданные темпы инфляции. Там за этот год уже 4,5%.
Александр Константинович, плохо вас слышно. Что-то, может быть, как-то пошевелить телефон? Или, может быть,
мы перезвоним?
Да.
Алло.
Вот сейчас намного лучше.
Угу, хорошо. Вот, соответственно, высокие темпы инфляции, которые превышают, скажем так, плановые показатели намного, соответственно, снижение экономического роста, хотя немецкие статистики рапортуют, что там 1,7% экономический рост за 2021 год они насчитали, но все равно локдауны, расходы государства на пандемию, они очень-очень высоки, и, конечно, но это то же самое применимо ко всем другим экономикам Евросоюза, и поэтому можно сказать, что все равно Германия остается экономическим лидером. Теперь Шольцу необходимо себя позиционировать, в том числе и как политического лидера, но здесь он действует, на мой взгляд, достаточно разумно, поэтапно, то есть сначала ему нужно было...
Александр Константинович, простите, пожалуйста, давайте мы все-таки попробуем вам перезвонить. Ну, потом, да, связь, к сожалению, оставляет.
Слушай, вопрос такой, а Шульц справится со своей поставленной задачей?
Ну, вот сейчас узнаем, да,
вот,
Александр Константинович, вот,
мне это
знаю.
Очень интересно.
Мне в этом смысле, да, это действительно важный вопрос, на который, я думаю, ни у кого нет по-настоящему ответа. Да, это покажет только время. В готовность, ну, да, мы повторимся, что Шольц системный политик, был и министром, и бургомистром давным-давно в политике, его все знают и так далее. Для меня важнее, сохранятся ли договоренности, которые были достигнуты при Меркель и с Меркель. Будет ли Шольц в этом смысле преемником с точки зрения, ну, как сказать, визави, да, тех, кто заключал с Германией те самые договоренности.
Александр Константинович, вы с нами?
Да-да.
Все, прекрасно. Да. Скажите, пожалуйста, со своими задачами поставленными, да, в вопросах лидерства и политического, и экономического, Шольц справится, вот все то, о чем мы с вами говорим? Он сможет эту задачу выполнить?
Пока вопрос, на мой взгляд, открытый. Шольц действует, в принципе, достаточно последовательно. То есть его задача была какая? Сначала сколотить дееспособную коалицию, способную договариваться. Это ему получилось. Это у него получилось. Вторая задача – это создать, соответственно, дееспособный кабинет. Посмотрим вот в ближайшие пару месяцев, насколько действительно немецкий кабинет министров будет работоспособным, потому что, да, в коалиционном соглашении прописано много пунктов, по которым стороны пришли более-менее к минимальному консенсусу, но есть пункты, которые, скажем так, так и не удалось привести к единому знаменателю. Например, та же позиция по Северному потоку-2. И уже выход, скажем так, на общий европейский уровень, на мой взгляд, будет следующим этапом. Потому что Шольц прекрасно понимает, если будет, скажем так, шаткая коалиция, если будут внутриполитические дрязги, то, естественно, это сильно негативно повлияет и на его личный имидж в рамках ЕС всего, и на место Германии как потенциального лидера Евросоюза. Поэтому здесь, я думаю, Шольц не будет торопиться, в отличие от Макрона, который очень сильно себя, скажем так, пытается позиционировать как будущего лидера ЕС, он будет действовать, вот как недаром его называют Германией, Шольцумат, то есть вот, последовательно, политика да. малых шагов, в этом он, наверное, будет похож на Меркель.
Сборная Германии по футболу, в общем, да? Машина едет. Да. Александр Константинович, вот у меня был вопрос по поводу того, а сохранятся ли договоренности, и я даже расширенно, не просто там договоренности, а некие...
Те обязательства, понятийный, которые были.
Понятийный аппарат, существующий между Германией и Меркель, и в этом смысле Шольцем. Но вот Соединенные Штаты, так сказать, не будут ли пересматривать роли государств в двусторонних отношениях?
Вскоре после выборов Шольц полетел в Вашингтон сверять часы с американскими коллегами. Это свидетельствует сразу о нескольких моментах. Во-первых, безусловно, его евроатлантическая ориентация. И второе, это то, что, наверное, уже какие-то определенные рамочные условия с американской администрацией ему уже были обсуждены. Это первое. Второе, что касается тех же российско-германских отношений, Шольц бросил, скажем так, весьма двузначную, двусмысленную фразу, что с Россией он будет вести диалог по принципу деревенской дискотеки, с кем хочу, тем танцую. Но достаточно, на мой взгляд, двусмысленное заявление, поэтому здесь действительно мы должны будем подождать непосредственно уже опыта работы, опыта диалога и с новым министром иностранных дел Германии, и, возможно, каких-то заявлений или действий с немецкой стороны, в том числе и по украинскому вопросу, потому что мы видим сейчас достаточно эскалация в отношениях Москвы и Киева наметилась в плане ее политики безопасности. Это и громкие заявления в Киеве, стягивание войск, ВСУ к границам ДНР и ЛНР, соответственно, в ответ российско-белорусские учения. Все это, конечно, наводит на, скажем так, подозрение, что, возможно, какие-то провокационные действия со стороны Киева. И вот здесь будет ли Германия, скажем так, опять же покрывать киевский режим, как это было во времена Порошенко, пока что остается вопрос открытым. Поэтому, на мой взгляд, пока что Шольц такая, знаете, темная лошадка, и я бы предпочел судить по его политике, по его конкретным делам.
Да, но вы предвосхитили вопрос по поводу минских договоренностей и отношений с Украиной. Да, ну, в общем, будем... Но пока, так сказать, да, нет уверенности, что Шольц будет покрывать, например, да, вот это неисполнение минских соглашений или, наоборот, топить за исполнение договоренностей.
Пока он, скажем так, однозначно на эту тему никак не выразился, поэтому я думаю... Строить прогнозы сейчас нет.
Нужно подождать.
Хорошо, спасибо.
Александр Константинович, благодарим за беседу. Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин был с нами на связи. Предлагаю сразу следующего спикера, следующего эксперта подключить к нашей беседе. Политолог, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве Российской Федерации Евгения Войко с нами на связи. Евгения Викторовна, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Евгения Викторовна, здравствуйте. Ну вот мы касались германо-французских отношений. Здесь любопытно, надо сказать, что Шольц анонсировал, что намерен нанести первый официальный визит во Франции. Я напомню, что во Франции президентские выборы на носу. В коалиционном договоре, который вот это вот правительство Светофор представило, декларируется первостепенная роль, отводимая франко-германскому сотрудничеству. В рамках этого, вот, так сказать, существует ли некая конкуренция между новым канцлером и старым президентом Франции?
Ну, на данный момент о конкуренции пока говорить не приходится. Все-таки Шольц только, что называется, набирает обороты. Понятно, что его позиция, его так аппаратный вес, он, очевидно, несколько слабее, чем у того же Макрона, который уже является президентом почти 5 лет, и объективно, так сказать, уже определенный имидж себе обрел. Но, тем не менее, да, мы видим, что сейчас определенные, скажем так, конкурентные попытки со стороны и Франции, и Германии будут иметь место, тем более, что, во-первых, Франция становится председателем Европейского Союза с января 2022 года, и, несомненно, так сказать, голос Франции, в том числе вот по этой формальной, как минимум, причине будет звучать громче, и, несомненно, это те инициативы, в частности, та стратегическая автономия, о которой говорил Макрон, это тоже, ну, скажем так, некий трамплин для Макрона, чтобы расширить свое, скажем так, влияние внутри Европейского Союза, расширить свое присутствие, узнаваемость, свой голос. И, конечно же, с учетом, так сказать, того наследия, которое оставила Меркель, Шольцу будет довольно сложно вот преодолеть этот напор Макрона и преодолеть наследие той же Меркель. То есть он фактически здесь остается в роли догоняющего. И, конечно, сейчас его задача это, ну, не допустить такого сценария и все-таки сохранить то лидерство у Германии, какое было, ну, вот до последнего.
Ну, верно, да. Просто когда вы говорите, что, ну, там, Макрон 5 лет президент, ну и что? Но он же никогда не был лидером Европы, да? А тут преемник лидера Европы. В этом смысле, мне кажется, что у них там стартовые позиции, ну, более-менее, так сказать, схожи, да?
А мне кажется, у Шольца очень сложная задача, с которой не факт, что он может справиться.
Не, ну мы это мы не знаем.
Мы говорим, не знаем, нет,
мы говорим о стартовых позициях.
Ну, стартовые позиции разные.
Значит, думаешь, мне вот как раз кажется, я думаю, что одинаковые. А что касается вот этих вот Британии, я посмотрел, что пишет по поводу Шольца Телеграф. Вот дословно, если Владимир Путин вознамерился уничтожить Украину, то Олаф Шольц единственный человек в Европе, способный остановить его без единого выстрела. Оба они знают, что Россия и Германия нуждаются друг в друге. И опять вот это всякие штучки британские. В данный момент Путин, похоже, не расположен пожать протянутую ему руку. Российская армия сосредоточила, ну и так далее. Это что, Британия нагнетает, так сказать, вот это все, и заранее, ну, вынуждает, что ли, Шольца, да, реагировать или там вести себя в соответствии с вот этими нарративами?
Ну, это, в общем, довольно стандартная и уже привычная риторика для британской прессы, сводить любые отношения и, в принципе, все, что касается России, к украинскому фактору. Но российско, например, германские отношения, они не ограничены только Украиной. Есть масса вопросов и двухсторонней повестки, которые, в общем-то, являются не менее важными и даже не менее острыми. И, безусловно, это вопросы экономического, энергетического сотрудничества. Поэтому, конечно, здесь идет попытка нагнетать ситуацию, попытка ее обострить и, что называется, да, подсветить, ну, ту ту проблему, которая может стоять перед Шольцем, и где-то даже судить за его выбор и попытаться вот им даже манипулировать, чтобы он также с Россией, с российским президентом вел диалог именно по украинской тематике. Хотя, повторюсь, здесь не Украина единой. Поэтому, да, здесь это попытка манипуляции, попытка, что называется, подмены понятий. Ну и очередное вот обострение этого повестки, обострение ситуации по поводу Украины для Британии, для внутренней ситуации Великобритании довольно важно. Тем более мы видим, что сейчас после выхода из Европейского Союза у Великобритании, ну что давайте так, довольно сложные отношения складываются с европейскими лидерами и с Францией прежде всего. Здесь, в общем-то, довольно такая неоднозначная риторика, обмен любезностями между Макроном и Борисом Джонсоном. Что касается Шольца, понятно, сейчас идет попытка сохранить вот это влияние британское в Европейском Союзе, в том числе через некое вот такое вот давление на Шольца, попытку ограничить, сузить его пространство для маневра.
А вот с позиции Германии давайте тоже вот взглянем на вот это противостояние. Абсолютно справедливо вы отметили вот это обострение отношений между Соединенным Королевством и Францией. Здесь и сосисочная война, и рыбная война, и обзывательство, и сливы, плюс еще АУКУС, пресловутый военно-политический союз. А Германия может сыграть на этих противоречиях? Первый вопрос. И второй, а вот и Британия, которая, так сказать, тоже с вызовом, ведь Боджо начал слив, да, конфиденциальной информации. На ваш взгляд, Британия соперничает с Францией или со всем Евросоюзом в лице Франции?
Ну, здесь, скажем так, есть несколько, конечно, точек давления в Великобритании. Безусловно, сейчас самый такой яркий контур – это британо-французские отношения. Мы видим, что они практически, ну, если не сведены к нулю, то, конечно, риторика очень сильно обострилась. Что касается Германии, понятно, что здесь Лондон пытается играть вот на возможных, повторюсь, не явных, но возможных противоречиях между Германией и Францией, и вот именно усилить этот самый немецкий фактор в Европейском Союзе через ослабление Франции. То есть по-прежнему, так сказать, подчеркивать, кто без Великобритании является, ну, скажем так, значимым.
Другими словами, вот если прямо говорить, Германия может поддержать в этом споре Макрон, так сказать, и попытаться поставить Британию на место?
Да, этого исключать нельзя, в принципе, тем более, что первый визит, опять же, начинается во Францию. Я думаю, что да, возможно, это будет попытка. Все-таки это государства, которые друг с другом ближе, ну и отношения между ними, в общем-то, довольно-таки тесные.
Значит, республиканцы во Франции провели праймерис, из 5 кандидатов выбрали 2, выбирали 130 тысяч членов партии, между прочим, во время праймерис. Определили 2 финалистов, это Эрик Сьоти, его называют самым правым политиком, который участвовал в праймерис, и губернатор столичного региона Валери Пикрес. Макс Юсин, наш коллега из «Коммерсанта», знаком с Валери Пикрес. Она работала во французском посольстве и говорит на русском языке. Работала во французском
посольстве. Она тебе уже нравится.
В Москве. Ну, пока нет. Да. На ваш... И да, и Валерий Пикрес действительно говорит, я могу стать первой женщиной-политиком, конкурировать с Макроном и так далее. На ваш взгляд, вот нынешние позиции Макрона, ну, так сказать, позволяют его отметить в фаворитах президентской гонки в будущем году?
Ну, в целом, на данном этапе, на сегодня есть основания говорить, что Макрон будет фаворитом, хотя борьба не будет простой, несомненно. Но позиции, нельзя сказать, что позиции Макрона слабые и не позволяют ему претендовать на второй срок. В целом, можно отметить и определенные внутренние достижения Франции во внутренней политике и экономике. И, несомненно, та риторика, с которой он идет сейчас, внешнеполитическая, она тоже находит своих почитателей, несомненно, во Франции. И, в принципе, сейчас, да, у Макрона довольно высокие шансы быть переизбранным.
Угу. А знаете, кого мы еще не отметили? Вот Францию отметили, в Британию и так далее. Мы не поговорили о Польше. Вот тоже ведь любопытно, так сказать, а роль Польши и вот это вот вечное сдерживание Германии, вечное сдерживание Польши Германии ей, так сказать, как будет реализовываться вот сейчас в рамках ЕС?
Ну, в нынешних условиях, с учетом вот той же самой концепции стратегической автономии, автономии прежде всего от Соединенных Штатов, понятно, что в Польше эта концепция не будет, скажем так, положительно воспринята. Несомненно, это противоречит, ну, всей этой логике внешней политики, в которой сегодня польское руководство пребывает. Поэтому здесь тоже нельзя говорить о том, что это, так сказать, какой-то, какие-то бонусы будут для Польши от вот этих французских инициатив. Несомненно, здесь, так сказать, Польша будет испытывать такое серьезное, опять же, давление, чтобы она была более сговорчива, чтобы она была более, так сказать, комплементарно настроена по отношению к европейским элитам. То есть как раз Макрон настаивает на усиление европейского фактора.
Да, верно. А с точки зрения Германии, вот Шольц будет продолжать вот эту вот, ну, политику Германии в отношении Польши?
Я не думаю, что здесь будут какие-то серьезные изменения. Все-таки германо-польские отношения не только определяют, какая партия находится сейчас у власти, не столько этим, но и в целом контекстом германо-польских отношений. Поэтому ситуация гораздо глубже, серьезных изменений тоже здесь я не вижу.
Евгения Викторовна, мы вас благодарим. Политолог, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве РФ. Евгения Войко была с нами на связи. В студии работали Татьяна Ладяева и Алексей Тимофеев.
Спасибо.